Экспроприатор. Глава первая. И, конечно, он был прав. На этом отрывке наш разговор прекратился, так как в это время вошедший лакей объявил Шерлоку Холмсу, что какой-то господин непременно хочет видеть его. «Кто такой?» — полюбопытствовал Шерлок Холмс. «Право не могу знать. Господин, должно быть, служит на железной дороге, потому что форма похожая». «Хорошо, проси», — сказал Холмс. Через несколько минут в нашу комнату вошел невысокого роста господин с жиденькой белокурой бородкой и каким-то странным взором. Судя по форме, он был железнодорожным служащим. «Простите, что побеспокоил вас», — заговорил он просительным тоном, «но обстоятельства так сложились для меня, что я готов беспокоить самого Бога, не только человека». Это невольно вырвавшееся признание вызвало веселую улыбку на лице Холмса. «Право же, проще побеспокоить меня, чем забираться так высоко», — ответил он. «Очень, очень вам благодарен», — быстро проговорил пришедший. «Простите, я не назвал еще своей фамилии. Имею честь рекомендоваться, начальник станции Куракина Московско-Курской железной дороги Петр Иванович Дрягин». «Очень приятно», — ответил Холмс. «Милости прошу, присаживайтесь и рассказывайте ваше дело, не упуская нужных делу подробностей». «О, мое-то дело все в трех словах состоит», — воскликнул убитый горем начальник станции. «Попросту меня ограбили». «Кто и как?» «Экспроприаторы или экспроприаторы? И ведь как чисто дело обделали, ничего разыскать нельзя. А ведь если не отыщутся деньги, меня под суд. И службу упоминай, как звали. Я 15 лет на этой самой дороге служу. У меня жена, дети». В его голосе послышались рыдания. «Я вас попрошу успокоиться», — сказал Холмс. «От волнений вам легче не станет». Начальник станции немного успокоился. Он выкурил папиросу, выпил воды и, опустившись в кресло, стал рассказывать. Глава вторая. «Произошло это 3 дня тому назад», — начал начальник станции. «Я только что отправил курьерский поезд и, войдя в кассу, стал подсчитывать деньги, которые должен был в этот день вечером сдать артельщику. Было 3 часа. Подсчитав деньги, я разбил их на 4 части — кредитки, золото, серебро и медь, а затем упаковал их в 4 небольших ящичка. Всего было 3019 рублей. Ящичек с бумажками и ящичек с золотом я спрятал под стол, а 2 ящика с серебром и медью оставались еще на столе. В это время ко мне в кассу вошел мой знакомый купец Федюков, с которым я жил в большой дружбе, и пригласил меня выпить с ним в буфете бутылочку красного вина. Я подумал. До ближайшего поезда оставалось 3 часа, и, следовательно, времени у меня оставалось достаточно. Отчего, думаю, не выпить с приятелем? Пошли. Я запер кассу, оставив серебро и медь на столе. В общей сложности там было 1700 рублей. Около 200 рублей меди и немного более 1500 серебром. Попили мы вина, посидели. Ну, так, вероятно, сейчас. Федюков расплатился и ушел, а я снова пошел в кассу, чтобы проверить еще раз итоги. Подхожу. Касса заперта. Пробую ключом. Дверь не отворяется. Что такое? Ну, думаю, замок испортился. Сейчас же послал за слесарем. Тот пришел, поработал немного и открыл дверь. Вошел я в кассу. Посмотрел первым делом на стол, да так и ахнул. Ни серебра, ни меди. Сперва я даже глазам не поверил. Засунул, думаю, куда-нибудь, да и забыл. Давай я шарить. Обшарил все помещения кассы. Коробки с золотом и кредитками нашел на том же месте, на котором те и стояли. А коробки с серебром и коробки с медью так и не нашел. Поднял я тревогу. Прибежали жандармы, стали шарить, ничего не обнаружили и дали знать следователю. Тот, в свою очередь, сейчас же протелеграфировал в Москву и Тулу, чтобы следили за проезжающими. Вероятно, железнодорожные и жандармские власти в Москве дали знать о случае московскому сыскному отделению, так как спустя некоторое время мы получили из Москвы телеграмму, в которой сообщалось, что к нам прибудет знаменитый американский сыщик Нат Пинкертон, который проездом на юг по просьбе начальника сыскной полиции заглянет на некоторое время на нашу станцию и просмотрит мое дело. Обрадовался я страшно. Действительно, через несколько часов после получения телеграммы приехал Нат Пинкертон. Он и по сейчас там, да только дело что-то не клеится. Вот я и решил поехать к вам, да умолять вас именем детишек распутать мое несчастное положение. Глава третья. Начальник станции замолк и с мольбой взглянул на Шерлока Холмса. Тот смотрел на него, улыбаясь по-доброму и загадочно. «Много ли времени прошло с момента преступления до сей поры?» — спросил Холмс. «Почти сутки», — ответил Дрягин. «И, если хотите, точно 22 часа». «А давно ли приехал следователь?» «Часов через 5 после открытия преступления». «А сколько пассажирских поездов прошло в ту и другую сторону с момента грабежа до приезда следователя?» «2. По одному в ту и другую сторону». «Сколько времени езды от вас до Москвы и до Тулы?» «До Москвы 3 часа, а до Тулы 2». «А скоро ли отходит к вам ближайший поезд?» «Через 30 минут, — ответил Дрягин, взглянув на часы. «В таком случае надевайте, дорогой Ватсон, ваше пальто», — сказал мне Холмс. Я кивнул и, захватив лишь дорожную сумочку и револьвер, вышел в переднюю, куда пришли и Холмс с Дрягиным. Втроем мы вышли на улицу, позвали извозчиков и поехали на Курский вокзал. До поезда оставалось 5 минут, когда мы приехали на вокзал. Быстро взяли мы билеты, сели в вагон, и поезд тронулся. Всю дорогу Холмс расспрашивал Дрягина о служащих на станции Куракина, особенно о низших, интересуясь даже их интимной жизнью. Время за этой беседой прошло незаметно, и мы не успели оглянуться, как приехали на место. На станции жизнь текла обычным чередом. Но и сыск велся своим чередом. Нат Пинкертон был тут, и я сразу узнал его крепкую высокую фигуру.
— А, мистер Холмс и мистер Ватсон! — приветствовал он нас.
Мы пожали друг другу руки. — Ну, что нового? — спросил Шерлок Холмс, подходя к американцу.
— Сторож Овсеенко арестован, — ответил тот, — но он пока не сознается.
— Вы напали уже на след?
— Да, и, надеюсь, на правильный. Деньги, без сомнения, находятся спрятанными где-нибудь здесь, на станции, и в скором времени мы возвратим их потерпевшему.
— Слава тебе, Господи! — вздохнул Дрягин и виновато добавил. — А я вот господина Шерлока Холмса на помощь пригласил.
— Ну что же, — с немного насмешливой улыбкой ответил Нат Пинкертон. — Русская пословица гласит, что ум хорошо, а 2 еще лучше. И, обернувшись к Шерлоку Холмсу, он проговорил. — Вы, вероятно, хотите осмотреть помещение кассы.
— Да, конечно, — ответил тот.